клетках тела словно собиралась и накапливалась божественная энергия. Раньше, в течение некоторого периода, я как бы подключал их к силам Вселенной и перезаряжала батареи. Так вот, с некоторых пор ощущение плотного энергетического постоянства в теле, плотного энергетического покоя, есть свидетельство того, что новая вибрационная структура или новая структура, носитель жизни вечной, что я у вас сформировалась и обрела некую энергетическую плоть, которая, справедливо заметила мать, не требует энергетической подзарядки. Если раньше она говорила, что энергия у нее куда-то уходила, потом приходила, она как перезаряжалась, подзаряжалась, то с некоторых пор это как бы нечто, вечный энергетический двигатель, не требующий подзарядки. То есть постоянно вы ощущаете в себе энергетическую плотность и истечение энергии, то есть из вас истекает энергия во всех направлениях. То есть не требует никакой дополнительной формы подключения там к чему-то, просто постоянно уже вы становитесь неким генератором или источником этих вибраций. То есть вы не ощущаете, что в вас входит какая-то энергия. Когда вы полностью переселяетесь в новую энергетическую структуру, то эта структура совершенно автономно существует. То есть она как бы самовозгорается и самовоспроизводит всю энергетику. А тело, оно от вас уже дистанцировано, оно живет само по себе. В него входит эта энергия, но вы не чувствуете, что она входит в тело, потому что у вас связь с телом разрывается. В тело входит. Но вы этого не чувствуете, вы с телом не завязаны уже. Оно только говорит, ну, условно говоря. А эта энергетика, которая в вас, вот то, что вы называете собой, она постоянно совершенно одинаковая, совершенно, так сказать, энергетическая напряженность. Причем абсолютно, так сказать, равномерно во всех направлениях исходят эти потоки. Вы ощущаете, что вы вот растекаетесь где-то далеко-далеко в пространстве. На необозримые какие-то расстояния. Вот и все. Никакой подзарядки, никаких переключений, никаких недостач энергетических нету. Все вполне соответствует вот этому новому статусу. То есть вы становитесь самоизлучающей, самогенерирующей системой. Не энергия вас питает, а вы сами становитесь излучателем этой энергии. Есть принципиальные различия. Вы источник энергетики теперь. Вы. Не энергия, которая у вас там как-то преобразовалась и куда-то идет. Она выполнила свою работу. Она подожгла или запустила некий новый процесс, а потом она устранилась. Все. Она с телом там занимается, и вас уже это не касается. Что она там с телом делает, это дело ее и тела. Вот очень интересная вещь. Абсолютная независимость. То есть эта новая структура никак не связана с той энергией, которую вы раньше открывали, ну, начав свою работу на этом пути. Эта энергия, та уже отношения к вам не имеет. Она с телом занимается, ну и пусть занимается.
Это прямо наработано.
Да, новая структура, все, ты с телом разделяешься. Тело питается этой энергией, живет там по своим законам.
Вот.
Да. Да, все уже. То есть эта энергия сапраментальная свою работу выполнила. Она проявила или воспламенила новую жизнь. Проявила и все остальное. Она с телом там, это ее дело. Мы уже с ним не связаны с телом. У нас нет этой кровной связи или вот этой корневой связи. Все, мы от него отошли. Она в теле работает, безусловно. Она его питает, эта энергия. Но мы-то уже самогенерирующая система. И соответственно, вот эта новая структура, она дает возможность вот тому, что сохраняется в результате, ну, когда тело оставляется физически, что сохраняется долго? Костные останки. И вот эта структура костная, она тоже преображена, то есть она находится в поле вот этой новой вибрации. И, соответственно, костные останки великих праведников христианских, тех, которые там известны либо неизвестны, они генерируют эту энергию. Сами по себе уже костные останки являются неким генератором этих вибраций. Поэтому, когда говорят о святых мощах, на самом деле идет действительно генерация этой энергетики, которая исходит именно от неорганических тканей, костные останки, это же не органика. Некогда они были живыми, ведь кости сами по себе, остеофиты, они тоже питаются и кровью, там есть эта система подвода к ним капилляров. Вот, но потом, когда заканчивается существование человеческое тело как носитель, да, человеческого «я», костные останки, если они пребывали вот в этой новой вибрационной среде, они продолжают генерировать эти вибрации. Сохраняется неорганическая уже, так сказать, ткань сама по себе излучает, просто излучает. И не случайно, я имел возможность это наблюдать и на опыте ощущений, которые исходят от останков тех людей, которые действительно, ну, стопроцентно можно отнести к праведникам истинным христианским. И тех, кого не отнесла церковь праведникам, но они ими являются, потому что генерация это исходит от их могил, вот там, где они захоронены. Я проходил по монастырскому кладбищу, и где-то из 100 могил, например, в 4-5 просто останавливался. Вот оттуда шла такая благодать, вот у могил, а захоронение 1700 там какой-то год. Сколько там, 200 лет, 300 лет почти прошло. Энергетика очень мощная. Еще проводили анализ костей, скелета, заведомо праведников христианских, вот кусочек мощей. Так что вы думали, повышенного в костях находят? Стронций. Знаешь, какой стронций? Лучевая болезнь, накопление стронция в костях, в частности. Значит, тонкая лучевая энергия, стронций образуется. Обязательно. Повышенное содержание стронция. Могилы 14 века, никакой радиации речи быть не могло, а стронций в костях. Тогда Чернобыля не было. Это что такое? Это признак святости. Микроэлемент стронций, он образуется в среде, когда вот это... есть тонкое облучение. Поняли? Так что есть возможность у вас стронцием обзавестись в костях. Это одна женщина, сидевшая в зале, меня спросила: Александр Васильевич, а как вот лучше, сжигать человека или хоронить? Мне и сказал, я говорю, если вы станете святой, то сжигать себя не стоит. Завещайте хоронить. Правильно? Ну, чтобы людям помогать, а то сожгут и излучать нечем. Вот. Чего вы задумались, что с вами делать? Это без вас разберутся. Вот. Так что видите, как интересно? Так что продолжают останки работать на человечество. Благодать излучается и никуда надеться не может. Даже вот костная ткань, она впитывает в себя вот эту вибрационную активность. То есть это преображение тела и физического обязательно. Причем глубинное преображение. До костей аж, до мозга кости. Вот процесс какой интересный. И вот первое, что я вот ощутил, действительно, излучение от мощей, впервые я это почувствовал, это было в Пензенской области, Пензенской губернии, в небольшом селе Оленевка. Там был местно чтивый святой Николай Оленевский. Ну, местный чтимый, там вот он был признанным епархией местной. И вот я вошел в храм этого небольшого села. Там была служба церковная. Ну, что такое служба? Служба была, а паствы в храме не было. Девочки в хоре пели, там три девочки, священник говорил молитвы, что-то там произносил, а никого не было. Но службу надо было проводить, вот он ее проводил. Мы вошли в храм, нас было трое. Ну, мы конец службы послушали, и потом я стал подходить к раке с мощами вот этого местно чтимого святого. Где-то на расстоянии 3-4 метров я почувствовал такую плотную благодать обволакивающую. Просто вот благодать. Тогда я ее еще ощущал, ну, как прилив благодати. Теперь я, наверное, этого не ощутил. Почему? Потому что меня спрашивают сейчас, как вы можете оценить то или иное место? Ну, как вы себя чувствуете? Я говорю, не знаю, я везде чувствую себя одинаково. Тогда я еще одинаково себя не чувствовал везде. Потому что с некоторых пор благодатное состояние, оно везде, неважно, где ты находишься. Понятно, да? К мощам ты приближаешься, или их нет, или место там, от места уже не зависит. И вот тогда от места еще зависело. И когда я стал вот подходить, я почувствовал вот эту благодать, которую потом, там, через года 3 или 4, я ее просто чувствовал как факт, вот, ну, в себе. А до этого она была мне не очень знакома. Вот такая плотная, спокойная, ровная благодать, там, без искр, без каких-то экзальтаций. А вот входишь вот в поле вот какой-то плотности благодатной, выходишь и нету. Входишь, есть. Понимаете, да? То есть вот эти мощи, мощи этого действительно святого, а тот человек был удивительным вообще просто человеком по жизни, многое пережил, вот. И судя по тому, как он жил, и тогда очевидцы сохранялись, те, кто его знал, он в начале 90-х годов он умер. Вот. Ну, составили его житие, и было понятно, что это действительно был святой человек. То есть 100% по свежему следам было это установлено. И вот эта благодать, которая от его мощей исходила, это факт был. Я впервые это почувствовал. Потом я еще в ряде мест ощущал это, в частности, в Снаксарском монастыре. Вот я обходил там могилы, в Мордовии обходил могилы, я говорил, более 100 монахов захороненных. 3-4 я останавливался. Останавливался, потому что из-под земли вот эта благодать вот исходила буквально. И там как раз был захоронен только что, там буквально на днях, дня 3 или 4 прошло, бывший настоятель монастыря, я не помню, как его зовут, свежая могила, много цветов. Вот я подошел к этой могиле, там тоже такая была благодать. Только свежее захоронение, 3-4 дня прошло. Что случаются, случаются и действительно такие вещи, что действительно благодать-то исходит от мощей святых праведников. Они могут быть безымянными, церковью не санкционированные, они просто вот живут, живут по жизни. Может и простой человек быть, и не монахом, а просто живет так, как надо, как нормальный человек стяжает благодать, и вот он святой, святой, просто Господом признанный, не церковью. Не признанный, а от Господа. Такое же бывает, да? Мы-то думаем, что печать должна стоять, там указ какой-то, а тут без указа. Поэтому вам предстоит быть безвестными святыми. Будете безвестными святыми? Будете, да? Не будете ходить за справкой, что вы святой? Не, ну, не надо, правильно. Просто будьте ими. Состоитесь, значит, все в порядке. Вы сами не поймете, кто вы. На самом деле человек, который в святости состоялся, он не понимает, кто он такой, что он такой. Он знает себя как нормального человека, ну, с некоторых пор. А что он собой представляет вообще для Господа, ему это неведомо. Это точно. Понятно? А если вы что-то думаете, что вы собой представляете что-то, это эго ваше пытается что-то представить. Так что ничего с собой вы представлять уже не можете, когда по-настоящему что-то с вами произойдет. Это будет другое состояние, не вами оцениваемое. Вы себя оценить с некоторых пор не можете и не знаете вообще, что это такое оценивать себя. Оценивать себя может только наше эго. Оно оценивает себя? Оценивает. А вот когда оно уходит, тогда наступает истинная святость, и оценить тебя некому. эго уходит, и оценки никакой нет с вашей стороны. Интересно. «Мне, в общем-то, — говорит мать, — лучше бы стать невидимой до того дня, когда я предстану перед миром в новой форме. Не похоже, что это будет скоро, сейчас пока нет перемен, кроме ощущений силы, вливающейся в тело. Это ощущение силы роста, как растет птенец в яйце. Это очень конкретное и ясное ощущение». И вот здесь, судя по ее словам, мать никак не может отрешиться от эгоистической мысли, что она должна явить миру видимый пример спасения, что она выйдет вот перед людьми, и все увидят, что она преобразилась и стала совершенно другой. Ну, повторить пример спасителя, что ли, предстать перед миром в новой форме. У нее эта мысль эгоистическая где-то есть, она ее не покидает. Она же не знает, что должно произойти. То есть она идет путем, как она говорит, которым никто не ходил. И что будет в результате того, что с ней происходит, она не знает. Но она считает, что все-таки должно быть что-то всем очевидное, когда она выйдет в этой, так сказать, новой своей преображенной супраментальной форме. И прочность в ней сидит модель некая, что что-то должно с ней произойти, чтобы потрясти воображение окружающих людей. Но вообще-то позиция-то неправильная, наверное, понятно, да? И мать временами от этого отрешается и говорит: вообще-то правильнее на все твоя воля, Господи. Как он вот решит, что этому телу надо умереть, пусть решает, не будет его. Решит, что ему надо преобразиться и явиться миру, пусть будет так. То есть вот основной принцип духовной работы «на все воля твоя, Господи», он должен быть всегда сохранен как наша правильная и верная позиция. То есть не ждать результатов, не пытаться явить миру что-то необычное в своем теле, в своем сознании. Вот это неправильно. Но она ясно ощущает, здесь она об этом тоже сказала, что в коконе ее физического тела зародилась и вынашивается новая жизнь. Она говорит, как птенец в яйце, что-то во мне происходит. То есть внутреннее преображение наступает. И наша физическая форма, форма пятой расы человеческой, прикрывает новую жизнь. То есть мы под прикрытием старой физической формы вынашиваем новую жизнь. То есть люди, представители шестой расы, они скрыты, эта раса скрыта. Это раса людей с новым сознанием, но со старым видимым физическим телом. То есть это скрытая раса. И слава Богу, что она скрыта. Потому что если появлялись видимые изменения в физической нашей структуре, то вы представляете, как бы на вас накинулись вот эти агрессоры, двуногие звери. На опыта бы разобрали, да? Ну, конечно, в институт препарировали бы до косточек, смотрели, что у вас изменилось. Ну, как снежного человека, ищут поймать его, бедного, если он существует, и порезать его на части, под микроскоп положить, там еще куда-то. Так что видите, как мудро Господь поступает. Он новую жизнь прикрывает старой телесной формой. Ясно? На вибрационном плане, на тонком плане структура состоялась. Сознание принципиально новое, но оно скрыто. Нет видимых изменений. Вот это замечательно. То есть прикрывает Господь свое творение старой формой, дабы не вызывать ненужного любопытства у остального мира. А то все тут сейчас преобразитесь, ну, вдруг случится, и выйдете вот отсюда. Я бы хотел со стороны посмотреть, что будет там на улице. Было бы интересно. Представляете? Трудно себе даже представить. А? Да. Могу еще вам сказать, что физическое тело может быть внешне дряхлым и больным. Может быть. Внешне дряхлым и больным, но в нем зародилась и развивается принципиально новая жизнь. А внешне оно может быть дряхлым, совсем изможденным, негодящимся, а новая жизнь там уже есть. Вы поняли или нет? То есть от физического тела качество новой жизни, носителя новой жизни не зависит. Совершенно не зависит. Это тоже замечательно. А то все время в здоровом теле только может быть здоровый дух. В любом теле может родиться и проявиться здоровая новая жизнь. Только откройтесь потоку, он все сделает. Он и телом максимально оздоровит. Внешняя форма может быть не очень привлекательной, но новая жизнь родится. Новое сознание будет. Человек – особое существо в истории Вселенной. В нем есть божественное присутствие. Некоторые великие боги даже принимали человеческий облик, чтобы приобрести его, чтобы приобрести опыт эволюционный. Так вот, каждый человек изначально несет в себе божественное присутствие. Каждый обязательно несет в себе частицу Господа. Ну, это закон, да? У животных нет принципиально это вот той самой частицы, которая способна проявить себя. У животных она не проявляется. Животные, в общем-то, это дети наши. Мы дети Господа, наши дети животные. Вы понимаете, да? Вот тот класс, который под нами, это наши дети. И, соответственно, с проявлением новой жизни вы ощущаете животный мир как своих детей. Любое животное – это ваш ребенок. Так же, как вы дети Господа. Он же нас своими детьми считает, да? Не балует нас особенно, но иногда дает авансы, иногда учит больно, но мы дети. Он делает все для того, чтобы мы действительно с ним воссоединились, то есть вернулись к своему родителю. Мы-то заблудшие, ушли от него, убежали, да, и забыли, что он наш родитель. И вот он всеми средствами пытается нас вернуть. Но иногда получается. Так вот, человек действительно несет в себе все планы сознания. Наше физическое тело и тонкие наши структуры связаны с каждым планом сознания. Вот возьмем 7 центров, да, и каждый из этих центров по горизонтали связан с тем планом сознания, проекцией которого он является. То есть, если человек начинает сознательную духовную реализацию, его в теле происходит трансформация энергетическая того потока, который он стяжает, поток, который входит в макушку головы, то все его энергетические центры, они становятся ретрансляторами этой энергии уже по горизонтали на тот план сознания, с которым они связаны. То есть мы, как микрокосм, как маленький космос, связаны со всем, с большим космосом, со всеми планами сознания. Понятно, наверное. То есть мы стоим на острие эволюции. Если человек начинает эволюционировать сознательно, и устанавливает связь со всеми планами сознания, то он способствует общему эволюционному процессу. Понятно, что он встраивается в эволюционный процесс. И помогает каждому плану, и животному, и растительному, и, не знаю, плотно-материальному, и высшему витальному, и ментальному двигаться в направлении эволюционных преобразований. То есть человек встраивается, который состоялся в духе, в общий эволюционный процесс. То есть тем самым мы спасаем и земное человечество, в общем-то, автоматически. Каждый человек несет в себе божественное присутствие. Обязательно. Нет людей, которые бы не имели вот этого, вот этой частицы Господа в своем существе. Мать в ответ на заявление одного из старейших учеников Шри Аурабинда, что современная наука – не поверит нам и не пойдет за нами, поэтому надо строить только необходимые гипотезы. Так вот, мать на этот вопрос следующее сказала. Мы ни в коей мере не строим гипотез. Просто мы ставим опыты на себе. Любой человек вправе нам не верить, думать, что мы помешаны или подвержены галлюцинациями. Это его дело, пусть себе думает. Но мы не строим гипотез. Мы говорим о том, что знаем и что пережили на собственном опыте. Вот замечательные слова матери. Потому что строить гипотезы, значит строить модели, вероятностные модели. Именно в этом и современная наука преуспевает. Вот, а и что было бы так, если бы это было так, а если это будет не так, то это будет так. И вот начинается эта многовариантность. На самом деле, то происходит конкретно. И происходит в определенной последовательности, происходит по определенной схеме. Происходит по определенному замыслу свыше. И вот сегодня достаточно большой опыт наблюдения за людьми, которые стали на путь сознательной духовной эволюции, говорит, что все превращения, вся внутренняя алхимия происходит по строго определенной схеме. Там могут быть разные выбросы, могут быть смазаны некоторые этапы в ощущениях, но сам себе процесс последовательной реализации, он абсолютно одинаков. Потому что это закономерный процесс, процесс, который выстроен свыше. Это не гипотеза. Это нечто, что имеет под собой ну, реальную основу. Реальную основу по замыслу свыше. И важно ли человеку, который пережил свой опыт духовной и телесной трансформации, поверит ли ему наука? Мне, например, на эту науку наплевать, поверит она мне или нет. Я просто знаю, что во мне происходит, как происходило, и знаю результаты. А кто-то верит, не верит, что я должен в лепешку расшибаться и кому-то доказывать, что это так. Напротив, вообще, ну не веришь, ну и слава Богу. Потому что это не вопрос веры, это вопрос практического делания. Вопрос веры, можно во что угодно, в принципе, поверить, да? Любого идиота сегодня можно просто оболванить, он верит вообще во все что угодно. Его зомбировать вообще проблем сегодня нет. И в это может тоже поверить. Но вопрос веры-то это вопрос слишком зыбкий. Ясно, наверное? А вот пережить это на опыте – это другой вопрос. А когда ты сам это пережил, то неважно, верит тебе кто-то или не верит. Что ты будешь кого-то убеждать, что у тебя совершенно другая жизнь, что все по-другому. Ну, ты можешь об этом просто сказать. Сказать там, написать. Но убеждать кого-то, что это так, зачем? Какой смысл? Попробуйте. Ваше получится. Не ваше – тоже ваше дело. Занимайтесь чем-то другим. Или ничем не занимается лучше. Вот. Абсолютно неважно, ибо человек, который пережил вот эти радикальные вещи на собственном опыте, он никак не может быть одержим идеей спасения человечества. А те люди, которые говорят о том, что вот они беспокоятся о человечестве, хотят его спасти, ну, помочь, это люди, которые, как правило, палец о палец не ударили, для того, чтобы себя спасти. Но они озабочены судьбой всего человечества, спасением всего человечества. Как вы можете спасать человечество, когда вы сами себя не удосужились спасти? А когда вы себя спасли, у вас эта идея спасения человечества, она просто не возникнет. Потому что вы понимаете, что человечеству нужно спокойную, сытую жизнь иметь, и больше человечеству ничего не нужно. Поэтому сделайте для них мышиный рай, и все, сами погибнут. Да? Создайте им мышиный рай, и сами погибнут. Чего их спасать-то? Им это не нужно. И когда вы озаботитесь спасти там кого-то или чего-то, вы спросите, какого спасения-то они ждут. У вас спасение-то вроде как на высшем плане, да, мыслится, а у них абсолютно другое представление о том, как им хочется спастись. Правильно или нет? Поэтому не заботьтесь никогда о спасении человечества. Никогда. И только тогда вы сможете стать действительно ну, спасителем человечества в той мере, в которой человечество, то или часть человечества, которая пожелает спастись, пожелает от вас заразиться. Ясно? Вот тогда вы можете реально помочь. И ближнему, и далекому. А так, если вы не знаете, что делать и как делать, если вы теоретик и кричите о спасении остальных, не удосужившись самим спастись, то это будет просто нехорошо, неправильно. Есть вещи, которые просто невозможно объяснить. Психофизические переживания, которые на клеточном уровне и на субклеточном уровне происходят, их нельзя выразить словами. А наука требует понимания. Они говорят, расскажите нам, чтобы было понятно. И если вы не можете рассказать, чтобы было понятно, то значит, этого в природе не существует. Если вы не можете это математически описать, то тоже этого в природе не может существовать. Когда речь идет о Боге, наука соглашается. Да, Бог – это энергия. Но что Бог – это еще и благодать, и вибрация любви, тут науке это недоступно. И нет никакой формулы математической, чтобы вот эту составляющую любви как-то выразить. Да? Энергетически, пожалуйста, все тебя рассчитают приблизительно, все равно это будет модельное представление, неважно. Потому что у Бога в конечном счете математика проявляется тогда, когда от чистого сознания что-то исходит. Там математика есть, но само все чистое сознание, оно математическому анализу не подлежит. Оно как бы из ничего рождается. А вот когда появляется уже более сложная структура, там, наверное, математика играет уже определенную роль. А вот в основе-то ее нету, математики-то. Поэтому вибрация благодати, она, ну, энергия, какая энергия? Там еще не только энергия, а еще и благодать. Поэтому ученым недоступно понимание того, что энергия – это еще и благодать, та, которая лежит в основе всего сущего. Вот. Увидев материалистический образ мышления людей науки, я сказал о себе. Их собственные опыты заставляют их признать единство, по крайней мере, единство субстанции. А этого достаточно, чтобы получить ключ к решению проблемы. Но здесь мать апеллирует к ученым, которые в своих научных опытах по изучению строения материи пришли к выводу о единстве изначальной субстанции, что что-то должно быть единое для всего мира, материального, там, плотно-материального, энергии. Вот все должно быть что-то единое, как лежащее в основе. И вот здесь мать говорит, что действительно есть ключ к решению проблемы эволюционной трансформации на материи в направлении ее утончения. Что если есть что-то, которое за пределами плотно-материальной структуры существует, некая основа, то вот эта основа должна быть и может быть проявлена, то есть она должна проявить себя. Вот это единство, которое объединяет всех или способно объединить, ну, как бы божественные вибрации, она в процессе божественной эволюции должна сыграть свою роль. То есть объединиться со всеобщим Господом можно тогда, когда ты откроешь в себе или в тебе проявится эта общая субстанция. А иначе с общим Господом, с тем, который вот трансцендентен, вы никогда не объединитесь, потому что вы всегда будете изолированным существом. А когда у вас открывается эта новая структура, которая лежит в основе всего сущего, тогда становитесь вы частью Господа, единого, без потери индивидуальности. И вы взаимодействуете с этим миром и глядите на него уже глазами Господа, единого. То есть вы стали результатом божественной игры «Найди себя». Мы же с самого начала вовлечены в эту игру, в поиск себя заблудшего, а это игра. И не ищите никакого иного смысла в жизни, кроме как игра. Найди себя в Боге. Все. Другого смысла нет. Если вы можете мне какой-то другой смысл, ну, представить, да, чтобы обсудить, пожалуйста, я готов выслушать. Но вряд ли что найдется путного, чтобы на втором вопросе как бы вас заставить сомневаться, что ваш посыл верный. Всего два вопроса требуется. Ну, для некоторых три. Мне пытались иногда возразить. Кто-то на первом вопросе, который я после этого задаю, уже не знает, что ответить. Кто-то на втором сдается, но очень умный на третьем. Потому что есть очень простой вопрос. А для чего? А то вы говорите, вот, а для чего? Ну, вы можете, ну, два раза придумать для чего, а дальше? Вы поняли? Вот для чего? Есть такой вопрос? Вот когда вы что-то придумали для себя, отличное от того, что на самом деле, вы спросите, а для чего это? Объяснить невозможно. Бессмыслица получается. Так что жизнь человеческая, без ответа на главный вопрос, она вообще бессмысленна. Но если вы знаете, что такое главный вопрос и как на него ответить, ответить надо всем своим существом на этот вопрос, своей жизнью, то тогда все в порядке. Все. Что проще-то? Истину можно пережить и без прошлых знаний. Мне не нужна никакая терминология, в том числе терминология Шри Аурабинда, а тем более кого-то другого. Мне не нужны классификации, опыты. Мне нужен лишь один опыт, и он у меня есть. При любых обстоятельствах я переживаю опыт вечного, бесконечного, абсолютного единства, явленного в конечном, временном и относительном. А способ трансформации, который я ищу, все меньше представляется мне проблемой. Так вот, если говорить честно, то в идеальном варианте человеку для того, чтобы реализовать свой духовный потенциал, просто необходимо иметь к тому повелительное сердечное стремление. И больше ничего, никаких знаний теоретических. Просто иметь стремление к духовной реализации. Никаких особых теоретических вещей, знаний, классификаций, специальной терминологии не нужно. И в этом плане очень показателен пример духовного рождения с последующей психофизической трансформацией 12-летней, 13-летней девушки, которую я описываю. Сейчас ей уже 18 лет, 17 лет. Замечательная девушка уже. Прошло 4 года с момента того, как вот она состоялась. Вы знаете этот пример, этот опыт, я его описываю. Никаких теоретических знаний. Просто папа ей посоветовал глядеть на кончик носа и помнить о боженьке. Больше ничего, 7 лет. В 13 лет у нее классическая реализация всех этапов духовной трансформации. Практически это в течение 3 недель происходило. Никаких знаний.